Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1145-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз завершили книгу пророка Наума, книгу, о которой я говорил, что по ней достаточно редко проповедуют. И мы пока остаемся с вами в Ветхом Завете, и мы открываем книгу пророка Аввакума. Кстати, по этой книге тоже не так часто проповедуют. Ну, правда, все-таки в этой книге обращаются к двум местам, к двум фрагментам. Это Аввакума 2.4, и это последние стихи книги пророка Аввакума. Этот великий гимн, великий псалом, посвященный восхвалению и прославлению Бога. Аввакум – это один из так называемых малых пророков. Однако слово «малый» здесь весьма условно. И оно уж точно не означает, что эти пророки меньше всех остальных. Возможно, по объему они написали меньше, их книги короче, но на самом деле это ничего не значит. Мы с вами читаем подряд книги пророков Наума, Аввакума и Сафонии. Интересно, что каждый из этих пророков открывает одну из граней того, как Бог действует среди стран и народов. Мы говорим с вами о Божьем правлении. И мы отмечаем, что Божие правление интегрировано с правлением человеческим, с государством. То есть мы говорили о том, как Бог действует порой через государство, и о том, как Бог работает над государствами, работает с государствами. Мы говорили также о том, что Бог продолжает работать и с конкретным человеком. Ему важно не только государство, ему важны не только какие-то большие структуры, ему важен конкретный человек, ему важна конкретная семья. И вот это и есть одно из качеств, которое объединяет все эти три книги. Это разговор о том, как Бог работает с государствами и народами. Еще одно такое качество заключается в том, что все эти книги написаны примерно в одно и то же время. Ну так, широко говоря. Более того, эти пророки могли быть даже и современниками друг другу. Однако очень сложно датировать книги этих пророков, как и многие другие книги Библии. Но, кстати говоря, я тут сразу должен отметить, что датировка книг Священного Писания на самом деле далеко не всегда столь важна. Так вот, очевидно, что и Наум, и Аввакум, и Сафония жили во времена между царем Иосией и царем Иехонией. И, кстати, в этот период жил также Иеремия. Это время, когда Северное царство уже ушло в плен, ну а Южному царству пленение еще только предстояло. Ну и после Иосии все цари Юга были нечестивыми. И вот мы с вами можем примерно рассматривать трех этих пророков как, ну, скажем так, более или менее современных друг другу. То есть это один и тот же широкий временной промежуток. Однако Аввакум все же отличается от двух других. Вот, например, Наум говорил лишь об одном государстве, одном народе, одном городе и о том, что Бог был прав и праведен в своем суде над ними. И более того, Бог справедлив и праведен вообще, и Он также при этом и Бог любви, даже при всем том, что Он судит. То есть Он и праведный Бог, Он и Бог любви, Он и Бог, который судит, Он и Бог, который милует. Ну а вот пророк Аввакум подходит к этой проблеме с несколько иной точки зрения. У Аввакума есть нерешенные вопросы, которые его мучают. И главное, ему казалось, что Бог никак не реагирует на нечестие самого Божьего народа, иудеи. И вот как раз это и беспокоило пророка. Он говорит: «Господи, ну, сделай ты, наконец, что-нибудь. Ну, все же плохо вокруг. Твой народ развращен. Твой народ уходит от тебя. Твой народ не слушает тебя. Ну, вот вмешайся, Господи». И я полагаю, что у многих из нас сегодня бывают ровно такие же ощущения. Почему Бог не вмешается в дела человека? Почему бы ему не разобраться и не сделать что-нибудь по поводу состояния нашего народа и всего мира? Почему он во все это не вмешивается? Почему он позволяет, чтобы так многое сходило людям с рук? И вот мы с вами узнаем, что у пророка Аввакума был ровно тот же вопрос. И более того, в какой-то момент у него появились и следующие, еще более сложные вопросы. И знаете, как это произошло? Бог взял и ответил на первый из вопросов Аввакума. И Бог сказал ему: «Я вмешаюсь. Я подниму народ, который придет и уведет вот этот Божий народ в плен. И если они не одумаются, то они, Божьи люди, будут уведены в плен в Вавилон. Собственно, именно для этого я и поднимаю халдеев, вавилонян». И вот если мы с вами думали, что перед Аввакумом изначально была проблема, то все эти первые вопросы – ничто по сравнению с тем, что возникло в голове у пророка после вот такого Божьего ответа. И правда, зачем Богу действовать через вавилонян, через народ, который куда более грешен, чем Израиль и Иудея? Зачем действовать через народ, который еще более развращен, у которого еще больше идолов, который еще глубже погряз в грехе? И вот через такой народ ты, Боже, решил наказывать нас, избранных твоих? И Бог говорит: «Да, именно так я и собираюсь поступить». И Бог также говорит: «И с Вавилоном я в свое время буду разбираться. В свое время я буду судить и Вавилон тоже. Вот таков он, мой способ действия». И все это мы с вами увидим, читая книгу пророка Аввакума. Сам Аввакум был весьма интересным человеком. Он написал вот эту книгу, и он, очевидно, был замечательным писателем, настоящим мастером слова. Не случайно многие отмечают художественные, литературные качества этой книги. Вот, например, третья глава книги пророка Аввакума – это ведь, по сути, поэма, песнь, псалом поклонения и восхваления Богу. И он очень красиво написан. Да и вся книга весьма изыскана. Более того, она чрезвычайно важна и в контексте Нового Завета. Смотрите, ведь общеизвестно, что три наиболее яркие, наиболее доктринально насыщенные книги Нового Завета – это послание к римлянам, к галатам и к евреям. И вот что интересно. Все эти три книги Нового Завета цитируют не кого-нибудь, а пророка Аввакума. Причем в каждом из трех случаев цитата Аввакума становится основной, основополагающей в контексте этих книг. Ну а стих, который так часто цитируется, это Аввакума, 2 глава, 4 стих. «А праведный своею верою жив будет». Так что благодаря своей значимости эта книга возвышается на библейском горизонте. И не обманывайтесь краткостью этой книги, потому что не столь важно, сколько строк или слов вы написали. Вот что действительно важно – это содержание тех самых строк или слов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Имя Аввакум означает «обнимающий». И, собственно, ничего больше мы о самом Аввакуме не знаем. Ничего больше он нам не рассказывает. И он даже не дает нам никаких указаний, позволяющих эту книгу датировать. Ну, как, например, у других пророков, которые указывали, при каких царях Израиля и Иудеи они жили и пророчествовали. И тогда у нас была возможность соотнести их с определенным историческим периодом. Однако Аввакум даже такую информацию нам не дает. Да, кстати, по поводу имени. Мартин Лютер предлагает весьма поразительное его толкование. «Аввакум, – пишет Лютер, – значит обнимающий, то есть тот, кто заключает другого в объятия. Он как бы обнимает свой народ и заключает его в объятия. И таким образом Аввакум утешает свой народ, как утешают плачущего ребенка, успокаивая его в уверенности, что если есть на то воля Божия, то скоро обязательно станет лучше. Конец цитаты из Лютера. И вот это, кстати, замечательная цитата, и она показывает широту сердца самого Мартина Лютера. И мы понимаем, почему Лютер, бывший монахом, все-таки вступил в брак. Он ведь был очень эмоциональным и даже сентиментальным человеком. И на это указывают его слова. Ну вот, пожалуй, и все, что известно про пророка Аввакума. Хотя, впрочем, нет. Я добавлю сейчас еще одно соображение. Я называю пророка Аввакума Фомой Ветхого Завета. Это человек, который задавал множество вопросов, и книга его весьма необычна. В строгом смысле слова, это ведь даже не пророчество. Его книга во многом похожа на книгу пророка Ионы. Ну, то есть Аввакум рассказывает о своем личном опыте, о личном переживании. И вот этот личный опыт побуждает Аввакума задавать Богу вопросы. Однако на эти вопросы сначала нет никакого ответа. А потом Бог ему отвечает. Но в результате появляются еще больше, еще более значимые вопросы. Так что между Аввакумом и Фомой есть немало общего. И напротив, апостола Фому ведь тоже можно назвать Аввакумом Нового Завета. В книге пророка Аввакума перед нами предстает ее автор, человек, которого мучают серьезные вопросы и который ищет на них ответ. Он выясняет, стремится во всем разобраться, во всем дойти до самой сути, до истины. И главный знак препинания в его книге – это как раз вопросительный знак. И вот только в конце третьей главы, в последних стихах, появляется другой знак – восклицательный. Все вопросы пророка Аввакума можно на самом деле свести к одному слову. И это слово «почему». И, кстати, сомнения Фомы или сомнения всего человечества – тоже ведь можно свести ровно к тому же слову «почему?». Это ведь и есть главный, наиболее базовый из всех вопросов. Помните, мы с вами читали книгу Иова, возможно, самую древнюю книгу Библии. И ведь там ставился ровно тот же вопрос «почему?». Почему страдает Иов? Вот именно об этом он недоумевал. И думаю, тот же вопрос волнует и вас, и меня тоже он волнует. Так что наименьший общий знаменатель, к которому можно привести все вопросы, состоит именно в этом. Почему? Почему Бог не остановил зло в Израиле? Почему Бог не начал судить свой народ? И вот это вопрос, который звучит и сегодня. А кстати, вы видите, что этот вопрос по сути противоположен тому, о чем пишет Наум. Ведь в случае с Наумом Бог как раз-таки действовал. И кто-то тогда спрашивал, как это Бог может судить, но при этом быть и Богом любви? Ну а здесь противоположная ситуация. Почему Бог бездействует? Почему Он никак не вмешивается в этот мир, при том, что мир полон зла? И вот посмотрите, пожалуйста, на самый конец этой книги. Последние ее слова. Написано «Начальнику хора». Кстати, не во всех рукописях это написано, поэтому в вашем издании Библии это может быть набрано и в скобках также. Но если «начальнику хора», то значит это псалом. И последние слова были написаны для руководителя хора и оркестра. И сама третья глава – это песня. И все это пророчество как жемчужина невероятной красоты. Немецкий гибраист и библеист Франц Делих так писал о книге пророка Аввакума. Его язык классический по самому своему духу и содержанию. Он наполнен редкими и эксклюзивными словами и выражениями. Со своей стороны, английский проповедник Генри Морхаус отмечает, что эта книга отличается высочайшей поэтичностью. Эта короткая книга открывается во тьме и мраке, завершается во славе и свете. Она начинается с вопроса и завершается восклицанием. Вопрос «почему» написан у Аввакума как бы большими буквами. Почему Бог допускает зло? Этот вопрос задает себе любой мыслящий человек. И я полагаю, что эта книга дает ответ. Исправит ли Бог кривизну и несправедливость мира? И на этот вопрос мы находим здесь ответ. Разберется ли Бог с тем, что не так в мире сегодня? Эта книга говорит, что да, разберется. И эта книга – личное переживание пророка, выраженное в поэзии, подобно тому, как другой пророк, Иона, записал когда-то свое переживание в прозе. Тема этой книги – вера. Аввакума не случайно называют пророком веры. И вот эти великие слова в книге пророка Аввакума 2.4 «Праведный своею верою жив будет». Эти слова цитируются трижды в Новом Завете. Римлянам 1.17, Галатам 3.11, Евреям 10.38. И когда мы подойдем с вами к этому стиху, мы будем подробно разбирать все аспекты его смысла.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, открывая книгу пророка Аввакума, я хочу представить вам ее план. Первая глава – смятение пророка. Вторая глава – наблюдение пророка. Третья глава – открытие пророка. И да, друзья мои, это примечательная библейская книга, и мы с вами обращаемся сегодня к первой главе. И уже здесь, в первых четырех стихах первой главы, озвучен первый из вопросов пророка. Почему Бог допускает зло? Вот, собственно, и весь вопрос. Это стихи 1-4. И дальше в стихах с 5 по 11 звучит Божий ответ. Оказывается, уже в тот момент, когда Аввакум обращался к Богу с этим вопросом, Бог уже поднимал халдеев, чтобы наказать иудею. Потому что, да, Бог наказывает грех. Но тут у пророка появляется второй вопрос, куда больше первого. Почему Бог такое позволяет, чтобы его народ был наказан теми, кто еще более развращен и грешен? Почему Бог не уничтожил халдеев? Да, вот это для Аввакума проблема. И мы с вами тоже ощутим эту проблему. Понимаете, Аввакум говорит о своем народе, Аввакум говорит об израильском народе, ну или в данном случае конкретно об Иудее, о Южном царстве. И он говорит, да, у нас все плохо. Но при этом Аввакум постоянно помнит, что мы-то Божий народ. И тут Бог говорит, я решу проблему, я накажу вас, я буду судить, но я сделаю это через другой народ. И вот этот другой народ еще более развращен. Это не Божий народ, это не избранный народ. И как же Бог может использовать таких людей, как халдеи, вавилонине, чтобы судить народ свой избранный? То есть Аввакума можно понять. Господи, ты суди нас. Господи, разберись с нами. Но суди нас, пожалуйста, сам. Вот ты лично, не через этих халдеев, а ты сам возьми и соверши свой суд. И Бог отвечает, да, я буду судить, я это сделаю через халдеев. Ну, давайте все же прочитаем первую главу, первый стих. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Да, друзья мои, кстати, я хочу здесь отвлечься и сделать еще одно замечание. Мне доводилось слышать разное произношение этого имени. Некоторые говорят Аввакум, другие говорят «Аввакум» с ударением на второй слог. Поэтому скажу пару слов об ударении. Вообще, строго говоря, произношение «Аввакум» более правильное. Кстати, если хотите уж совсем правильно, то вспомните, что в древнееврейском языке имя этого пророка оканчивалось на «к», а не на «м», то есть «Хабакук». И только в греческом переводе появился здесь звук «м», который мы видим и в русской Библии. Во многих других национальных переводах Библии «Хабакук», собственно, так и остается. Ударение действительно делается на второй слог, и последний звук «к». Но вообще говоря, произношение многих ветхозаветных имен – это вопрос открытый, вопрос спорный. И зачастую не существует одного, единственно правильного произношения. Даже разные словари дают разные указания по поводу того, что и как произносить. То есть тут еще вопрос, а какому словарю мы доверяем? Некоторые пытаются меня исправить по поводу произношения и ударения. Ну, если хотите, без проблем. Ставьте ударение так, как вам удобно. Просто главное не перепутать, кто есть кто. И помните понимать, о ком же идет речь. И если вы произносите какое-то библейское слово, особенно библейское имя собственное, не так, как кто-то еще, то не переживайте по этому поводу, даже если вас начинают критиковать. В конце концов, это не принципиально. Эти имена на еврейском языке в принципе произносили иначе. Ну, например, не Мария, а Мариам. Но мы же не будем все переходить на произношение Мариам. Хотя, если кто-то произносит именно так, то это его дело, это его выбор. Так что просто давайте здесь не критиковать друг друга. И вот книга начинается словами. «Пророческое видение». Это можно переводить еще и как «бремя», то есть «видение» или «бремя». Или еще один перевод – «суд». То есть, собственно, содержание пророчества – это не сами вопросы, которые задает Аввакум, а Божий ответ на его вопросы. Вот это и есть бремя. Аввакум начинает задавать вопросы, которые действительно его тяготят. Бог дает ответ, и у Аввакума возникают вопросы еще большие, еще более тягостные. И дальше Бог позволяет ему, или даже Бог побуждает его, наблюдать. И в результате Аввакум видит, как совершается Божья милость, Божья справедливость и Божий суд. Видит и укрепляется. Видит и находит точку опоры. Говоря о книге пророка Аввакума, важно отметить еще одну вещь. Часто говорят, а можно ли задавать Богу вопрос? Вообще, имеем ли мы право о чем-то спрашивать у Бога? И порою считают, некоторые считают, что нет, Богу вопросы задавать нельзя. Я вот к чему вас, друзья мои, хочу призвать. Посчитайте, пожалуйста, вопросы, которые задаются Богу в Библии. Ну, просто начните с самого начала, с Авраама. Кстати, да, именно с Авраама, я не оговорился. Дело в том, что до этого вопросы задавал Бог. Он задавал вопросы и Адаму, и Еве, и Каину. Он задавал немало вопросов, это тоже важно увидеть. Но я сейчас говорю о том, как люди задавали Богу вопросы. Дальше пройдите по всему Священному Писанию. Вспомните, например, о Моисее. Вспомните, например, про множество вопросов, которые задавал Богу Давид. Ну и, естественно, нужно будет углубиться и в древность. Вспомните о тех вопросах, которые задавал Богу Иов. И вот, когда мы с вами сейчас будем читать книгу пророка Аввакума, мы увидим множество вопросов, ну или, можно так сказать, множество вариантов одного и того же вопроса. Аввакум задает все эти вопросы, и Бог их слушает, и Бог их слышит, Бог ему отвечает. Так что, да, друзья мои, вопросы задавать Богу можно и нужно. Я вам скажу так, Бог не боится наших вопросов. Дело не в том, что мы задаем Богу вопрос. Дело в том, что стоит за ним, за этим вопросом. Мы действительно хотим узнать, мы действительно хотим разобраться, мы действительно хотим получить Божий ответ. Или мы пытаемся уязвить Бога, чего, конечно же, у нас не получится. Или мы пытаемся бросить обвинение Богу, чего у нас, конечно, тоже не получится. А Бог способен ответить на любые наши обвинения, и нам уже не в чем его будет обвинять, потому что перед судом, по большому-то счету, стоим мы. Не бойтесь задавать Богу вопросы тогда, когда вы действительно ищете Божий ответ. Не бойтесь спрашивать у Бога «почему?», но после этого будет очень важно сделать то, что сделал пророк Аввакум. Первая глава этой книги – вопросы Аввакума. Вторая глава этой книги – наблюдение Аввакума. Есть люди, которые просто задают вопросы без конца, они не останавливаются. Но если ты задаешь вопросы Богу, остановись в какой-то момент. Успокойся, угомонись, побудь в тишине и слушай Божий ответ. Мы с вами только начали обсуждать первый стих книги пророка Аввакума. Но мы также заложили очень хорошее основание для беседы, которую мы продолжим в следующих выпусках. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.